Любой шифровальщик, не говоря о начальнике шифроргана, является секретоносителем высшей категории. Это определяет особый режим его жизнедеятельности. В зарубежной резидентуре такой бедняга не выходит за пределы посольства, даже из помещения спецслужбы не выходит, чтобы исключить нежелательные контакты. Так и просиживает 2-3 года загранкомандировки в 5-8 комнатках, общаясь с резидентом и несколькими офицерами. Внутри страны режим, понятно, другой, хотя все равно живет под колпаком. И телефоны на прослушке, и периодически хвост привешивают, и связи, само собой, проверяют. Документы, естественно, под роспись утром принял, под роспись в конце работы сдал. Вот то, что в черепе, приходится из остальных дверей выносить и даже домой нести. Здесь борцы за секреты пока ничего не придумали. Конечно, по логике вещей, набитую секретами голову надо бы от двери до двери автомобилем доставить, да под охраной двух вооруженных волкодавов, способных и агентов, и на разведок обезвредить, и всякую местную уголовную сволочь, если что, в землю вогнать. Но логика одно, а материально-техническое и ресурсное обеспечение совсем другое. То дежурная машина сломалась, то на заправке, то бензина нет, то водитель заболел. Потому начальник шифроотдела управления ФСК, как простой российский гражданин, на автобусе до своей остановки доезжал, через пустырь проходил и звонил на службу. «Я дома, все нормально». Через 10 минут после того, как подполковник Галенков встретился на пустыре с неизвестным контрразведки Амбалом, дежурный сам позвонил ему на квартиру, после чего объявил тревогу. Еще через 10 минут труп подполковника обнаружили на полпути между автобусной остановкой и квартирой. Сержанты патрульного наряда выполнили обычную рутинную работу, осмотрели тело и доложили дежурному УВД. Признаков жизни нет, карманы вывернуты, часы, деньги и документы отсутствуют. Дежурный записал в журнал «Ограбление с причинением телесных повреждений, повлекших смерть», и приказал патрулю оставаться на месте, дожидаясь следователя с экспертами. Обычно опергруппа приезжала через полчаса-час, но на этот раз сержанты соскучиться не успели. На пустырь выскочили 3 черные «Волги», и молодые люди в штатском оцепили место происшествия. Потом, мигая синими маячками, подтянулись патрульные автомобили с соседних участков. В рекордное время прибыл микроавтобус следственной группы, а в довершение картины понаехало руководство УВД и УФСК, включая обоих генералов. Милицейский генерал Крамской, сам бывший опер, осмотрел труп, перекинулся парой фраз с экспертами и отошел в сторону. Картина ясная. Разбойное нападение, повлекшее смерть. Тем более сегодня контрразведчик получил зарплату. Но соседи, конечно же, выдвинут ряд своих специфических версий, предположив, как всегда в подобных случаях, участие ЦРУ, МИ-6, Моссад и кого-то еще. Поднимется большой шум, и пресечь его можно лишь одним способом — быстрее взять мутноглазых с грязными обкусанными ногтями ублюдков, один вид которых опровергает их причастность к уважающим себя специальным службам развитых государств. Подозвав начальников управлений и отделов, Крамской привычно давал необходимые указания. Группа руководителей УФСК стояла неподалеку. И хотя они видели ту же картину происшедшего, что и Крамской, версия о случайном разбойном нападении находилась в самом конце длинного ряда традиционных для контрразведчиков предположений. Дело в том, что 3 часа назад подполковник Галенков расшифровал своим личным высшей сложности ключом правительственную шифрограмму, помеченную грифом «государственной важности» и содержащую информацию и перечень мероприятий по плану Z, который вводился на территории Северного Кавказа со следующей недели. О плане Z в регионе были осведомлены всего 8 человек. Командующий военным округом и его начальник штаба, командующий и начальник штаба округа внутренних войск МВД России, начальник шифровального отдела военного округа, начальник управления ФСК генерал-майор Лизутин, начальник оперативного отдела управления Карнаухов и начальник шифроотдела УФСК Галенков, труп которого ворочали сейчас следователь с судмедэкспертом. Поэтому для контрразведчиков самоочевидно являлась версия о нападении с целью захвата особо важного государственного секрета, замаскированном под заурядную уголовщину. Если информация попала к противнику, то план Z подлежит отмене. Привычными оборотами размышлял Лизутин, хотя вряд ли смог бы объяснить, кого обозначает сугубо военным термином противник. «Сколько времени Галенков находился вне контроля?» — спросил генерал у Карнаухова. Начальник оперативного отдела, как и все присутствующие контрразведчики, ждал этого вопроса. Профессионалы прекрасно представляли ход мыслей любого из руководителей системы при подобной исходной ситуации. «От 10 до 15 минут», — четко доложил Карнаухов и пояснил, в зависимости от того, сразу сел на автобус или ждал некоторое время. «Да», — неопределенно выдохнул Лизутин. «Это был крупный мужчина сыновитого номенклатурного вида, который сейчас утратил изрядную долю присущей ему уверенности, потому что драма на пустыре ставила под удар дальнейшую карьеру. Когда 57-летний начальник управления ФСК докладывает об утечке информации из своего аппарата, в результате чего приходится отменять план государственной важности, судьба его решается однозначно». «Для потрошения времени мало, и обстановка неподходящая», — успокаивающе проговорил Карнаухов. «Да и методы». «Эффективность методов определяется полученным результатом», — раздраженно бросил Лизутин, как на строевом смотре, оглядывая крепко сбитую фигуру подчиненного. Придраться было не к чему. Короткая спортивная стрижка, обязательный костюм с галстуком, озабоченный взгляд. Но генералу не нравилось, когда кто-то заглядывал ему в душу, а тон Карнаухова показывал, что тот уловил и растерянность, и тревогу начальника. «Могли перехватить по дороге, всадить укол и выпотрошить в машине», — по-прежнему раздраженно продолжил генерал. «Могли примитивным отбиванием внутренности развязать язык прямо здесь». «Следов уколов на теле нет, я специально обратил внимание эксперта. А что до второго варианта? Извините, но так не делается». «Для всех сотрудников милиции и ФСК, находящихся на освещенном фарами машин и яркими переносными лампами пустыре, был предпочтительный вариант случайного разбойного нападения». Крамской и его люди сразу пришли к такому выводу, и хотя Лизутин был обязан выдвигать и отрабатывать самые экзотические версии, временные рамки и обстановка происшествия не давали ему возможности развернуться. «Похоже, что это действительно трагическая случайность. Никакой утечки информации не произошло, оснований к отмене плана Z не имеется. Если только Галенков не был предателем, которого убрали после того, как он сделал свое черное дело». «Его досье безупречно, материалы негласного контроля тоже», — сказал Карнаухов, будто читая мысли начальника. «Ничего удивительного. Тема предательства в спецслужбах, суть работы которых сводится к вербовке, перевербовке, противодействию вербовочным подходам, стоит очень остро. И что самое обидное, у всех предателей прекрасные личные дела и отличные характеристики, иначе как бы они могли получать доступ к государственным секретам?» «Вместе с начальником сектора внутренней безопасности тщательно изучите личность, образ жизни, связи погибшего», — сказал Лизутин то, что был обязан сказать, — хотя прекрасно знал, личность несчастного шифровальщика тщательнейшим образом изучалась на протяжении всей службы. Но генерал страховался на случай всевозможных осложнений. Он уже решил исходить из того, что секретная информация ушла вместе с ее носителем. Значит, нечего поднимать ненужный переполох. Значит, удастся избежать неприятностей. Но если решение окажется ошибочным, запахнет не только пенсией, но и трибуналом. Поэтому очень важно отдать все команды, какие только возможно. Подойдя к Крамскому, начальнику ФСК изложил, какое содействие требуется от милиции. Через минуту начальник УВД дал соответствующую накачку подчиненным. Основная нагрузка ложилась на центральный райотдел. Убийство произошло на его территории. Начальник отдела Симаков негромко переговаривался с заместителем по оперработе Савушкиным. Кое-что им было ясно. Пока дело не раскрыто, зарегистрировать его как причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, чтобы не вешать себе на шею глухое убийство. Оно вроде что в лоб, что по лбу, а нет, графы в статотчетности разные, и за убийство сильнее лупят. Но такой примитивной хитростью в столь гнилом деле не спасешься, надо раскрыть как можно быстрее, да расколоть этих тварей до самой жопы, чтобы все сомнения контрразведки снять. А кто раскроет, кто расколет? Сейчас марафетчиков и химиков развелось куда больше, чем настоящих сыскарей. «Сюда бы Коренева!» — пробурчал Савушкин. Он весь блат знал. До утра бы за яйца притащил с полным раскладом. «А ты вытащи его из зоны на сутки», — раздраженно ответил Симаков. «Так только в американском кино бывает. Я вообще не пойму, за что засадили парня? За то, что эту мразь убийцу расколол?» Симаков покашлял. «Тогда все на ушах стояли, и ты с выпученными глазами бегал, а тут еще эта пленка». «Да, шум подняли большой. Но ничего особенного он-то не сделал. Пуганул маленько. Я бы его опять на службу взял, если приговор отменили». «Если бы да кабы...» — Симаков понизил голос. «А кто, по-твоему, этого выблядка пришил?»
«Откуда я знаю? Небось, свои же».
Карнаухов тоже вспомнил Коренева. С ним можно было снять все вопросы в течение суток. Но начальник оперативного отдела сам обеспечивал разработку против майора. А следователь прокуратуры Горский, который сейчас громко разглагольствует возле трупа, взял его под стражу и отдал под суд. Все руку приложили, чего теперь вспоминать. Карнаухов отогнал неприятные мысли. Ресторан «Сапфир» располагался на углу Богатяновской и Большой Садовой, в двух первых этажах высотной гостиницы «Интурист». Время шло к полуночи, входная дверь была заперта. Баркас сильно подергал, так что задребезжало толстое тяжелое стекло. Из глубины вестибюля важно выплыл швейцар. Надутое ментовское или комитетское мурло. Они любили после отставки сюда пристроиться, на теплое место, в кормушку. Стучали, конечно, по привычке старым дружкам, и те им помогали, если надо. Лет 7 назад Баркас опасался этой публики. Тогда «Сапфир» был центровым кабаком. Солидные посетители, костюмчики-галстучки, интеллигентные рожи. В «Адидасе» и маечке его бы никогда сюда не пустили. Да и в костюме, пожалуй, тоже. Но с тех пор многое изменилось. Баркас снова заколотил в стекло. Швейцар его не знал, видно из новых, но понял, что к чему. Опасливо подошел, взялся за задвижку, чуть помедлил. Бригадир саданул изо всей силы, собираясь выбить стекло, чтобы этот вахлак хорошенько его запомнил. Стекло устояло, но дверь, наконец, открылась. «Хотел стекло разбить! В следующий раз морду тебе разобью!» Оттолкнув остолбеневшего швейцара, Баркас направился к винтовой лестнице. Просторный вестибюль был почти пуст. В прожженных сигаретами кожаных креслах сидели, выставив голые до трусов ноги, три пьяные проститутки. Несколько кавказцев тащили оторопевшего гражданина в туалет разбираться. За фикусом охраняли порядок три милиционера. Это были не настоящие милиционеры, 19-летние пацаны из батальона срочной службы. Оружие почти никогда им не выдавали, набраться силы и заматереть мальчишки еще не успели, особая ментовская психология у них отсутствовала. Просто каждый день гулять по городу, есть мороженое, знакомиться с девчонками лучше, чем гнить где-нибудь в тайге на точке или куковать в опостылевшем гарнизоне, дожидаясь увольнения раз в месяц, и то если повезет. Но форма и поставленные задачи заставляют влезать туда, где пахнет жареным. Несколько лет назад двое таких мальчишек ввязались задерживать пьяного грузина, хулиганившего в коктейль-баре. У того оказался старый браунинг, и он, недолго думая, отправил одного мальчишку прямиком на тот свет. Через пару дней его взяли, и он снова хватался за пушку, если бы не перекосило патрон, неизвестно, как бы закончилось. Но теперь перед ним были три волкодава из городского уголовного розыска, они прострелили мерзавцу руку и отобрали оружие. Задержанному оказалось 20 лет, строгий коммунистический суд приговорил его к расстрелу, хотя и ходили слухи, что за оставление жизни многочисленная родня обещала миллион, сумму астрономическую по тем временам. Вначале не помогло, газеты сообщили о суровом, но справедливом приговоре, граждане встретили его с одобрением, но потом дело начало гулять по инстанциям. Проверки, протесты, жалобы, опять проверки. Время идет, острота сглаживается. Мальчишечка тут в земле лежит, а убийца, сучонок, живет, воздухом дышит, передачи от родственников хавает. Командование батальона все ждет сообщения, что приговор в исполнение привели. Надо же довести до личного состава. Вот она справедливость. Он нашего убил, а государство его к стенке. Но сообщение не поступило. То ли миллион тот где-то нашел могущественного чиновника, то ли общая гуманизация наступила, но выводы о справедливости этого мира и мать убитого милиционера сделала, и его товарищи по безоружию. «Сказал, в следующий раз морду разобьет», — пожаловался швейцар мальчишкам в милицейской форме. Вроде просто так пожаловался, но в тайной надежде. Вдруг поставят они на место наглеца. «И разобьет», — кивнул сержант с покрытым юношескими угрями лицом. «На днях двух наших у спасательного круга избили. Задержали их, сдали, а через 2 часа те уже в баре водку пьют. А наши — у одного челюсть сломана, у второго — сотрясение мозга». Из туалета вышли 3 кавказца. Следом выбрался гражданин с разбитым в кровь лицом. «Задерживаем», — скомандовал сержант и, вызывая по рации машину, направился к участникам драки. Милицейский наряд батальона срочной службы обязан давать показатели количества задержанных правонарушителей. От этого зависит оценка каждого солдатика, количество увольнительных, а может и краткосрочный отпуск. В зале 2-го этажа в основном мелькали спортивные костюмы, только несколько десятков человек не носили униформы, постояльцы гостиницы по незнанию забредшие поужинать и только за столиком осознавшие, что оказались в волчьем логове. Ели они быстро, без аппетита, и старались как можно скорее убраться отсюда. Зато постоянные посетители чувствовали себя хозяевами. Официанты летели по легкому движению пальца через весь зал и склонялись в почтительном поклоне. Они помнили печальную участь Славки Белобровки, на которому блин вилкой проткнул живот. И если тот же блин, подсаживаясь за столик к незнакомым лохам, делал большой заказ на 1 карман, они изображали полное непонимание ситуации, мгновенно несли водку, икру и балыки, как будто обслуживали лучших друзей, один из которых буквально горит желанием оплатить щедрое угощение. Спортивные костюмы расхаживали по залу, бесцеремонно заходили на кухню взять бутылку водки или банку пива, вытаскивали из-за столиков будто собачонок на площадку для танцев понравившихся женщин. Устойчивый дамский контингент состоял из профессионалок. Они с готовностью шли танцевать и с такой же готовностью направлялись за очередным кавалером в дежурный номер на 3-м этаже. На прошлой неделе Семка Бык учудил еще невиданную хохму, подошел к парочке, жмущейся за угловым столиком, и молча потащил за собой симпатичную блондинку. Кавалер попытался возмутиться, но Бык так саданул его в грудь, что парень побледнел, плюхнулся на стул и застыл, массируя область сердца. Блондинка как загипнотизированная шла за Быком, думая, что он собирается с ней танцевать, но Семка притащил ее в дежурный номер и использовал в сексуальном плане со всеми возможными извращениями, о чем он охотно и с подробностями сообщил, вернувшись в зал. Девушка в ресторане больше не появилась, парень, расплатившись за ужин, скособочно доковылял до выхода и тоже исчез. К происшедшему спортивные костюмы отнеслись по-разному. Одни одобрительно ржали и грозились повторить такой славный номер. Другие посчитали это беспределом и сказали, что парень имеет теперь законное право замочить быка. Сам Семка хорохорился до тех пор, пока кто-то ему не сказал: «А помнишь, что с психом случилось?» Его за, блядь, в землю закопали. Тогда он поскушнел, выпил 2 стакана водки и ответил: «Тот, кто закапывал, сейчас далеко». Да я его и тогда не шибко боялся. Впрочем, все знали, что последнее утверждение не соответствует действительности. Баркас прошелся по залу, отыскивая нужных людей. Съемщик должен был ему 1000 баксов и отдал все как положено. Рэмбо почему-то не оказалось, очевидно, еще на деле. Перетолковав с тренером о наездах дагестанцев и отдав 4 ампулы морфина черепу, Баркас покончил с делами и приступил к отдыху. Не спеша оглядев зал и ни на ком не задержав взгляда, он плюхнулся за свободный столик, махнул рукой и привычно заказал мгновенно появившемуся халдею. Водки, пиво, пожрать и икру обязательно. При этом он откидывался назад так, чтобы официант видел торчащую за поясом пушку. Кого бояться, а уважать больше будут. «Сходи вниз, там сидят 3 бляди, приведи среднюю», — небрежно скомандовал он. Официант растерянно заморгал. «А если они пересели?» «Тогда веди всех 3-х!» — рыкнул бригадир. Ему нравилось внушать страх. От халдея, который отчетливо представлял совершенно реальную возможность в любой момент получить пулю в живот или в лоб, исходили волны животного ужаса. Поэтому, увидев на винтовой лестнице решительные фигуры в характерной ОМОНовской форме, официант обрадовался так, будто встретил горячо любимых родственников. «Внимание, всем оставаться на местах!» — громко скомандовал низкорослый квадратный капитан, руководивший операцией. «Кухня и остальные выходы перекрыты». Спортивные костюмы метнулись все же попытать счастье, но один тут же вернулся с лестницы черного хода, зажимая лицо ладонями, между которыми обильно сочилась кровь. Двое спинами вперед вылетели обратно в зал из-за кухонной перегородки и с деревянным стуком растянулись на полу. «Убедились?» — весело спросил капитан, стремительно обходя столики. «Всем занять свои места, иначе жалобы не принимаются». Многоопытные завсегдатаи Сапфира знали, что ОМОН никогда не принимает жалоб, хотя поводы к ним раздает щедро. Поэтому потерявшая уверенность публика нехотя расходилась по местам.